Мы продолжаем изучать статью Бааль Сулама «Наука Каббала и ее суть» из книги Прихахам, статьи, страница Куфнун Бет. Но вчера я получил вопросы. И, по-видимому, это касается многих людей. И пробуждает действительно такое какое-то внутреннее движение среди наших слушателей. Такие вот вопросы. И просят объяснить коротко. Так вот, ну, ясным образом. Что такое намерение? Снова. Мы изучаем то, что Творец сотворил творение, и творение — это всего-навсего желание получать. Это желание получать может пользоваться собою только или как получать, или не получать. То есть он может принять на себя сокращение и не получать ничего. То есть цимцум алеф, первое сокращение или просто сокращение, не получать. И это тоже при условии, что у него есть для этого силы задерживать себя и не получать. И это вещи, которые нам надо еще выяснить. То есть способны ли мы на это? Обычно, если мы все вместе находимся внутри желания получать и только, если мы вдруг решаем не получать, это признак того, что в этом мы получаем больше, чем не получаем. Потому что желание определяет, нет у меня ничего, кроме желания получать. Я только через него могу задействовать себя. А задействовать себя, чтобы получать. И нет у меня никакого выбора и возможности подумать о том, чтобы как не получать. То есть, если я говорю о неполучении, это признак того, что это внешнее действие в том, что я не получаю. И в этом действии есть наполнение большее, чем действие, когда я получаю внутри. Ну, скажем, приходит ко мне наполнение, и это, скажем, 50 килограммов наслаждения, и я отталкиваю, не хочу получать его, потому что если я получу наполнение, и это будет 50 килограммов наслаждения, я вместе с этим, скажем, почувствую стыд, буша на 70 килограммов. Ну так не стоит. Это останавливает меня от получения. Тогда что же я получаю? Я получаю такое успокоение. Вместо страданий, если бы получил. Так может быть, снаружи кажется то, что я герой такой, противостою большим наслаждениям, но в конечном счете расчет может быть совсем противоположным. То есть, что бы мы ни сделали, всегда мы будем выбирать большее наслаждение. И вся наша проблема только какое наслаждение выбрать. Вся наша задача только в оценке наслаждений. Какое наслаждение предпочтительнее перед другим наслаждением. И это зависит только от воздействия, влияния общества на меня. Но как бы то ни было, я всегда, как действующий, действую только в направлении большего наполнения. Так если я произвожу первое сокращение, не хочу получать, это значит, что для меня это состояние предпочтительнее, чем получение. Стыд, или я растолстею, или еще что-то. То есть у меня будет ущерб больше, чем от того, что я получу, чем если я не получу. Если я не получу, я получаю наслаждение, наполнение, успокоение, уверенность, почет, уважение от общества, еще что-то. Теперь, а если так, то желание получать, оно всегда такое, что я или пользуюсь ими на практике, или не пользуюсь в самом желании. Или я получаю и наслаждаюсь сам. А есть еще возможность, так что я получаю, и этим я даю наслаждение другому. Действие получения само по себе
–
это то же самое действие. А разница в том, что я думаю или о себе, или ближнему, о ближнем, или о ближнем. Только намерение. К чему? Ради кого я действую? Когда я могу задействовать намерение для себя или для ближнего, тогда, когда есть во мне ощущение ближнего, и есть во мне ощущение самого себя. Не может быть ощущения самого себя, если не чувство напротив этого ближнего. Как я прихожу к такому ощущению? Для этого человек уже должен быть в системе миров чистых и нечистых. И тогда он начинает различать, или он действует во имя себя, или во имя ближних. Это уже духовное. Различать две власти. Разделять. Потому что или я, или ближний, это может быть это товарищ, человечество или творец, неважно. Ближний – это ближний. И пока человек не переходит в духовное, не переходит максом, он не чувствует ближнего. Нет у него намерений. Без экрана это значит мертвый, а мертвые свободны. Они не могут определить ничего. Даже ради получения они могут это определить. А находятся в бессознательном состоянии, как и мы. Нам кажется, что мы действуем, что кому-то что-то дать, во благо кому-то. Постепенно проясняется для нас в том, что это наши расчеты по отношению к самим себе. Так. Еще раз, у нас есть желание, желание, и над желанием намерение. Есть во мне 620 желаний, тарах, и да не важно мне, сколько есть желаний, и какие они, и в каком виде, в какой связи они поднимаются во мне и возбуждают меня. Мне важно только вопрос намерения себе или ближнему. Над этим мне надо работать. Когда я могу работать над этим? Тогда, когда кроме желания у меня есть еще ощущение ближнего. Поэтому вся наша подготовка в группе, в обществе, которое мы строим, как приготовить себя к ощущению ближнему. Когда начнем чувствовать что-то вне себя, что значит ощущение ближнего? Это желание ближнего, как собственное желание. Что, я не чувствую, что кто-то страдает? Я смотрю на него и вижу, он страдает. Смотрю на другого и вижу, что тот весел. А вот то, что я смотрю, так, извне, это не называется, что я чувствую его желание. И почувствовать его желание, это значит, что его желание присоединен к моему желанию. Присоединен к моему желанию. Как два, и эти два желания становятся как одно целое. И тогда можно сказать, что тогда я чувствую ближнего. А это уже не ближний. Да, это уже не ближний, но так это называется. Иначе это не называется ощущением. Это как клетка, которая действует во всем теле, и она должна быть связана со всем телом, потому что все тело, это как бы ее тело, иначе оно не будет существовать. Почему я говорю об этом? Потому что вопрос намерений начинается с замах сомом. После того, как человек на самом деле принимает, получает ощущение ближнего, духовное состояние, выходит из себя, поднимается над собой. Для того, чтобы выйти в эту работу, уже нужен высший свет, который будет действовать на человека. Но пока у нас еще работа подготовительная к этому, к исправлению намерений. Подготовка, человек в группе с помощью книг и различных вспомогательных средств, как распространение, как обучать, да еще... Еще хочет прийти к состоянию, когда он включает в себя других, желания других, ближнего. От ощущения ближнего приходит к ощущению Творца. Где здесь Творец в ощущении ближнего? Очень просто. То, что раскрывается в связи душ, в связи между желаниями. Что такое душа? Это желание. То, что раскрывается в связи между желаниями, там человек обнаруживает Творца, потому что в связи, там, где есть массах соединяющий, там находится свет. В соответствии с тем, как это приводится к соответствию, к совпадению свойств, тогда человек чувствует желание Творца. Почему там? Потому что массах, экран, когда он соединяет между душами, между моими желаниями и его желаниями, вот этот экран, это экран на отдачу. И тогда в соответствии с этим, в соответствии с ним, напротив него, я чувствую свет, который является отдающим, наполняющим. Вот в этом соединении между нами, которое мы образовали с помощью экрана. И это называется, что от ощущения ближнего к ощущению Творца. А это не Творец. Нельзя сказать, что я чувствую что-то вне себя, за пределами себя. А вот то свойство отдачи, которое я постигаю, его я называю Творцом. Несмотря на то, что это мое исправление. В чем разница между намерением и чувством? Это второй вопрос. Чувство – это отклик моих желаний на наполнение. Я хочу стакан воды, хочу пить, получаю наполнение, и мое желание впечатляется. От чего он впечатляется? Что значит впечатляется? Чувствует наслаждение, успокоение, удовлетворение от наполнения. В той степени, насколько желание наполняется, чувство поднимается, сердце чувствует, потому что сердце – это все желания человека. Если к этим желаниям мы присоединяем разум, получается, что у нас теперь сердце, кроме того, что чувствует, еще и понимает. Как я могу присоединить своим желанием разум, начинать различать внутри своего наполнения? У меня нет ничего, кроме желания и наполнения. Начать различать в моем наполнении, в чем, что является наполнением. Наполнение, конечно же, в соответствии с желанием. Я получил воду. Почему? Потому что хотел воду. Только это могло меня удовлетворить. Да, правильно. Но как получил? Для себя или ради кого-то другого? Не только сила наполнения, но и суть наполнения, содержание наполнения, когда я начинаю анализировать, кого я наслаждаю. Кроме того, как я наслаждаюсь, я начинаю думать. Мы говорим только о таких вещах, подобных вещах, то, что называется разум, мозг, рядом с желанием. Не то, что у нас есть разум, как подзаработать побольше с наполнением. Это, конечно же, этот разум работает рядом с желанием, и это называется животный разум, потому что он работает в соответствии со животным состоянием желания, потому что желания называются животными, потому что, ну что можно делать с желаниями? А расчет, какое мне нужно наполнение для желания, и то, что работает рядом с желанием, называется разум. Работает инстинктивно. Я говорю о разуме, в котором я начинаю различать, от кого наполнение, зачем мне это наполнение, кого я наслаждаю, себя или еще кого-то, что я достигаю наполнением, потому что это мое единственное действие. И тогда у меня образуется, начинает чувство зависеть от тех понятий, которые есть в разуме. И это называется понимающее сердце. То есть, может быть, я получаю наполнение в соответствии с келим. Полно, полон, а я отталкиваю это, не могу его выдержать. Получил такую оценку сути наполнения так, что мои келим исправлены, это называется исправленные кли, то есть не хотят наполнения в его естественном виде, а хотят наполнения в сопровождении, в облачении. То есть пусть приходит это наполнение, но пусть будет с намерением, что этим я делаю что-то, привожу какое-то наслаждение кому-то, доставляю. У меня получается чувство запрограммированное уже не естественным образом, а запрограммированное в соответствии с моим намерением. Кому я хочу доставить тем самым наслаждение? И тогда я сам уже не наслаждаюсь прямым образом от того, что я хотел прежде, а я наслаждаюсь только, если я пользуюсь своим желанием для того, чтобы этим доставить, ну, какое-то действие, наслаждение кому-то другому, иначе я не способен наслаждаться. Это называется тем, что разум рядом с сердцем произвел такое программирование для сердца, так что сердце не способно сейчас наслаждаться прямым образом. Неестественно. Правильно. Это называется «поднялся выше, чем естественное состояние».
И сейчас, в чем различие между намерением и чувством? Различие между намерением и чувством состоит в том, что намерение – это расчет. Как я хочу наслаждаться, ради себя или ради кого-то? И как я произвожу этот расчет? А чувство – это, как у нас есть животное чувство, когда наслаждаемся для себя. Так в сердце начинает формироваться чувство, ради кого я наслаждаюсь, кому я достаю наслаждение. Мы говорим о том, что у нас есть желание, мое желание и желание другого. Желание другого. И для того, чтобы почувствовать другого, я должен присоединить эти желания, соединить эти два желания, чтобы они были как одно. Если я сейчас отдаю другому, как я получил раньше, его хисароны, его потребности, то, что ему не доставало, сейчас я отдаю ему, и затем получаю от него ощущение наслаждений. Наслаждение, которое которое я сейчас ему дал. И это наслаждение ощущается во мне так же, как хисарон, как потребность. И это называется чувство, исправленное мое. Раньше в животном состоянии я чувствовал желание, хисарон в нем, наполнял и ощущал направление, наполнение в нем. Это было животное чувство. Сейчас, в отдаче, когда я сейчас отдаю, я получаю ощущение наполнения, ощущение другого. и у меня есть наслаждение свое, то как я наслаждаюсь от того, что я причиняю ему наслаждение, и то, как он наслаждается. У меня сейчас есть двойное наслаждение. Наслаждение, которое чувствует Творец, скажем, от того, что я имею намерение отдавать ему. У меня есть сейчас иное чувство. Не чувство, которое находится, формируется внутри моих природных келим, от наполнения в них. А то чувство, которое Творец ощущает внутри себя. Когда я сейчас произвожу расчет между своим намерением и своим чувством, я начинаю понимать, каковы действия Творца по своей сути. Это уже тот коэффициент на ином уровне расчета. И так я прихожу к пониманию того, что является движущей силой Творца, побуждающий его создавать творение и именно таким образом управлять им, производя сопоставление, сопоставляя чувство и разум, когда разум сейчас называется намерение, и чувство, когда я сопоставляю, я начинаю понимать рожь, голову Творца, с каким намерением он породил меня, как сущий из ничего. Действительно ли намерение зависит от веры? Ну, сначала должна быть вера. А, это продолжение вопроса. Должна ли быть сначала вера? В нашем животном чувстве животное называется как неживое растение-животное, которое мы получаем от природы. И мы чувствуем тут только то, что получаем. Я получаю какое-то наслаждение внутри хиссарона. Мы изучаем, что кроме этого нет ничего. А окружение сообщает мне различные влияния внутрь моего разума и говорит, стоит тебе наслаждаться от этого, от этого или от этого. И, может быть, мне будет просто яд для меня, кока-кола, не знаю, что еще. Наслаждайся, наслаждайся от этого. У меня могут обязать наслаждаться от лягушек или от собак, но мы видим, все кушаем и все, всего наслаждаемся. Меня могут запрограммировать человека на любую вещь и сказать, что это наслаждение. Ты не веришь? Ну, мы тебе говорим, убеждаем в том, что да, и ты будешь наслаждаться. Почему? Потому что у нас есть сила убедить тебя в том, что ты будешь наслаждаться. Потому что мы относимся к одной системе Адама Ришон. Ну, они не понимают, но как следствие это они чувствуют. И поэтому ты находишься внутри системы этой, и то, как мы думаем, так ты тоже будешь думать. Ты как одна клетка внутри системы. Тебе не остается выбора. Сейчас приходит окружение и говорит, знаешь что? Ты должен работать, прилагать усилия ради того, чтобы у тебя было был счет в банке. Ты постоянно будешь копить. До последнего дня своей жизни. И ты начинаешь верить, что это так, и делаешь так. Тебе говорят, ты знаешь что? После 120 лет твоей жизни ты получишь вознаграждение, ну, что-то особенное. Но мы знаем, какое вознаграждение изображают людям. Такой рай или такой рай, неважно что. Окружение влияет на человека. И то, что человек работает сейчас ради вознаграждения как бы абстрактного, оно не абстрактное, он уверен, что это так, потому что окружение принесло в него эту уверенность. Это называется вера. Ему рассказали, и он верит. Как он верит в то, что Кока-Кола — это вкус жизни, а сейчас, после этой жизни, когда у него будет Кока-Кола, у него будут еще другие вкусы. И ради этого он работает. Это называется вера. Вера простая. Что такое вера? Кто-то мне говорит, а я принимаю это как факт. Хотя я никогда, это никогда не облачается, не облачается на мои килим. Как я могу проверить то, что я получу после того, как я скончаюсь? Или как я могу проверить то, что я делаю благодеяние, я произвожу какое-то благое действие, и мне за это будут какие-то хорошие вещи в жизни? Или я себя настрою так, что я буду думать, что так оно и есть, и даже если наступает какая-то неприятность, то я ее рассматриваю так, что это нет, не неприятность? Или же я верю в то, что это случится в будущем мире. Поэтому говорится, если не получишь в этом мире, то получишь после того, как ты освободишься от этой жизни. Это называется у простого народа вера. Такая глупость. Самая большая глупость — верить в то, что говорят тебе другие люди. Что бы они ни говорили, говорят. Но у нас вера. В науке Каббала. Называется сила бины. Еще раз. У нас есть только желание получать. Только лишь. Если будет, если есть сила противостоять желанию получать и работать с ним вместе как кли духовное, то это духовное кли называется или бина, или отдача, или вера. Иначе говоря, возможность отдавать, чтобы это было как клетка, клетка, чтобы в моих руках это было, и чтобы я с этим мог сделать такое же действие, как Творец, это называется кли веры. И тогда я получаю ради отдачи, отдаю ради отдачи, неважно. Я работаю с ним как с рабочим инструментом. Поток, молоток, отвертка, все, что у меня есть в руках. Как приобретается такая возможность? Работать таким образом за счет света, который приходит и называется или Ормакив, окружающий свет, или Тора, или свет веры, или вера по своей функциональной предназначенности, который привносит веру в сердце человека. Об этом Бальсам говорит в предисловии к Талмуду 10 Сферот, в особенности в 17 пункте. И к тому же вопросу, намерение зависит от веры, естественно. Если приобретаем веру, силу отдачи, с этой силой отдачи, то есть с той частью желания, которая находится сейчас под воздействием силы отдачи, я могу работать с намерением ради отдачи. То есть намерение зависит от силы веры, которую я получил. От силы. Сила веры зависит от окружающего света, который на меня повлиял. Окружающий свет зависит от намерения во время занятий, от того, насколько я верю в то, что с помощью занятия, с помощью работы в группе я смогу прийти к отдаче. Почему? Потому что есть вокруг меня окружение, которое мне все время говорит, что отдача — это высшее благо, высшая ценность. Мы начинаем работать, соответственно, тому же самому принципу, что группа, окружение воздействует на нас и говорит нам ту же самую глупость. Ты знаешь, отдача — это хорошо, это стоит. Поверь мне, что стоит тебе. И человек начинает работать, как он работает над Кока-Колой, вкус жизни, или как он работает над всеми другими вещами, которые он затем начинает понимать. Все это под воздействием окружения, только зависит от того, что это за окружение и на что оно его настраивает. Начинаем от окружения, когда окружение оценивает свойства дачи, сообщает это знание человеку, человек начинает стремиться к этому, когда окружающий свет приводит ему эту силу, и тогда действительно свет возвращает к источнику, дает ему эту силу, и силой веры, когда у него есть массах и отраженный свет, он начинает работать с собой как отдающий.
Дальше. Как прийти к настоящему намерению с помощью, может быть, упражнений или медитации? Но здесь мы уже как раз пришли к этому вопросу. Первое. Мы начинаем с того, что у нас есть некоторые желания, тяга, точка в сердце. Второе. Группа, в которую я попадаю. Попадая в группу, это означает, что я склоняю себя перед группой. Я готов принять ее господство, способен слушать ее, делаю из себя все, что угодно, только чтобы слышать. И в той степени, в какой я получаю от группы иные ценности, другие ценности, ценности пишем вот так. Ценности. Какие ценности? Отдача выше, а получение ниже. В той степени, в какой я уважаю духовное отдачу, и я хочу, чтобы это со мной случилось, тогда в силу этого у меня есть намерение, желание простое, чтобы это случилось во время учебы. Изучение источников. Настоящих источников. А не просто так, что кто-то что-то там написал. Настоящие источники, самые эффективные, это книги Бальсулама. И через это дают количество и качество, выдается количество и качество, усилия. А после этого получают тогда экран или веру. И тогда вместе с этим начинают работу. У нас уже есть работа ради отдачи. Здесь это называется, вот здесь это, перейти махсом. И здесь начинается настоящая работа ради отдачи. Отдача ради отдачи. Работа в категориях вознаграждения и наказания. И когда уже получает все исправление в своих килим гальгаль тайнаем, то начинается его работа в том, чтобы ради отдачи также и в любви. В любви это означает, что он по-настоящему дает другому, и это уже Ахабда Алия. Пока не приходит к тому, это уже не зависит от нас, приходит к настоящему Ахабу. Ахаб полностью. Это, в принципе, процесс. Нет здесь ни упражнений, гимнастики. Можно сказать, что в гимнастике это как в группе это как гимнастика. Гимнастика это значит, я механически произвожу какие-то, делаю какие-то вещи, пока они не дают мне какой-то результат. Конечно же, приложил усилия и нашел, есть те же самые действия, о которых мы можем сказать гимнастика. Я прикладываю усилия и в силу этого приходит ко мне новое желание, которое я не предполагал, потому что я и не знал о нем заранее. Можно сказать, что есть здесь гимнастика. Каждый день вставать, работать в группе, заниматься единением в группе, насколько группа будет воздействовать на меня под этим воздействием. Я как можно больше буду впитывать и приносить это во время учебы. И во время учебы я буду ждать, ну где этот окружающий свет, где это излучение, которое будет воздействовать на меня. Конечно же, это гимнастика. Ну, можно так сказать. Медитация не Нет. Потому что медитация — это когда человек отключается от своей реальности и входит в какую-то реальность, как бы реальность, такую абстрактную, и это называется форма, абстрагированная от материала, это то, что он себе воображает, а этих вещей нам нельзя даже касаться, потому что так воображение, и человек тем самым отрывается от правильного движения, развития, в какой-то там трип так попал и отключился от жизненных бед. Это не наше занятие. Мы занимаемся практической наукой. Дальше. Как знать, что действуем правильно? Поступаем правильно? В общем, знать, правильно действуем или нет, можно только в соответствии с признаками перед входом в духовное. То есть после того, как человек вошел в духовное, он уверен в том, что находится на правильном месте. Тогда он видит, чувствует, знает и не путается. Нет такого. То, что в соответствии со всеми его келим, он на самом деле на вечном месте, совершенном, под властью высшей силы над ним, ну и так далее. Об этом можно сказать тогда правильно, неправильно. А до этого никто не уверен, никто не может сказать правильно или неправильно. А тот, кто говорит, ну так просто... Ну, говорит о том, к чему у него нету келим, чтобы проверить, знать. Да и вообще у него, может быть, нету... Да, критического чувства. Потому что до Максома мы находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Так определили и обозначили, назвали так эти состояния. В скрытии человек не знает. Лидер скрыт, то есть творец. Да и учитель тоже, неважно. Он не может ничего различить. Это просто скрытие. А скрытие одинарное, когда он еще как-то может оправдать, это уж само по себе. А если он еще и оправдать не может, находится в двойном скрытии или даже ниже двойного скрытия, так, ну, не о чем говорить. Поэтому как знать, правильно ли поступаем или неправильно, здесь нет никакой возможности. Ну так что делать? Читать снова и снова то, что говорят нам каббалисты, и исполнять точно их рекомендации. Поэтому Творец посылает в этот мир каббалистов. И тогда, когда человек находится в двойном скрытии и одинарном скрытии, то они будут инструктировать человека, наставлять, будут сопровождать его, пока он не придет к раскрытию, и тогда уже то, что говорится, душа человека будет его учить. И нет никакой иной возможности пройти эти два первых этапа одинарного двойного скрытия, потому что в них приложил усилия и нашел. Ты прикладываешь усилия, ты не знаешь, что и как ты делаешь, но в конечном счете нашел. Находка. То есть что-то раскрылось. Да я и не знал, что я вот это должен был найти. Таков путь, потому что мы все равно переходим из мира в мир, к чему-то, где никакая часть из меня никоим образом мы не можем описать правильным образом. Поэтому каббалисты говорят, и не представлять себе ничего. Все это ваше воображение, ничего вы не можете себе представить правильно. Ничего, никакого правильного образа нельзя себе представить при переходе из мира в мир. Из мира в мир, а из нашего состояния, из нашего мира в духовный мир уж тем более. Потому что у нас нет для этого никакой внутренней подготовки. И поэтому надо очень скрупулезно идти по этому пути и в конечном счете почувствовать это. Но есть другие признаки, делают, поступаем ли правильно или нет. Потому что когда начинают чувствовать себя плохо, начинают чувствовать себя в отчаянии, начинают чувствовать себя в бессилии, в непонимании, чувствовать себя плохими. Плохими. Чувствовать при всем том иногда, все-таки, что есть свечение свыше, оно поддерживает нас, дает нам большего добавочное понимание, развивается разум, человек становится более мудрым, умнее. При этом, когда ты идешь иным путем, любой другой путь делает тебя более ограниченным, кроме каббалы. Ты ограничиваешь себя, даже если ты идешь, ну, продвигаешься в какой-то науке, неважно в какой науке, математика, биология, ну, неважно что. Ты начинаешь ограничивать себя. При этом в науке каббала, наоборот, ты начинаешь понимать все творение. И во всех ее составляющих, на всех уровнях. Поэтому здесь есть вещи, которые раскрываются от нашего естества как негативные, а от общего постижения вовне нас как положительное. Поэтому человек приобретает очень много-много разума и о себе, кто он и что он, о своем строении, также о мире. И также приобретает чувства по поводу высшей силы, которая на него воздействует. Чуть-чуть начинает чувствовать, что это большие силы, которые бросают его из состояния в состояние, и по себе, насколько он слаб. И вот такие вот признаки. Это все приводится в науке каббала, поясняется, или в письмах, или в статьях каббалистов, или в строении миров. В этом вот вопросы. Будете задавать еще вопросы, я буду рад ответить. Гилад Шадмон. А что такое, что вера выше знания? Знание — это то, что я чувствую. Внутри ощущения, разуме. Что такое? Мое знание — это то, что вошло в получающий келим. А вера — это сила, которая должна поднять меня над этим. Сила бины. Насколько сила бины во мне больше, я буду подниматься выше своего знания, чтобы приобрести более высокую ступень. Говорится вот так. Не говорится, что знание — это плохо. А каждый раз мы говорим о том, что у судья есть только то, что его видят его глаза. То есть у меня есть желание, то, что я чувствую внутри желания. Потом мы видим, что мы... Так, это хохма бина даат. Так, работают по трем линиям. Но в принципе, наука каббала — это наука, как получать. И получают в дат. Что значит, что надо идти выше знания? То есть движение, то есть со ступени на ступень, еще и еще подниматься с одного на другое, мне нужно только с помощью дополнительной, добавочной силы отдачи. И если я приобретаю здесь силу веры, которая больше, чем мое настоящее знание, нынешнее, то я могу подняться на более высокую ступень. И когда поднимаюсь на более высокую ступень, я начинаю получать в ней то, что есть на этой ступени. Так у меня уже есть больше знания, чем то, что было. Здесь, скажем, у нас знание один, а здесь знание два. Снова мне нужна вера больше, чем мое знание, больше. И тогда я приобретаю следующую ступень. Потом уже разумом есть у меня уже знание три. Потому что здесь была вера номер два, а здесь у меня вера номер три. Это ясно. Почему? Потому что свет веры становится у меня кли, который я строю над своим кли. Потому что все, что я могу получить, почему говорится, что я получаю внутрь веры? Вера. Потому что мое кли становится кли бина. Я в этом должен получить раскрытие высшего света. Прямой свет должен облачиться в свет хасадим. А свет хасадим — это свет бины, свет веры. Поэтому мы всегда говорим, что нам надо идти сначала, чтобы у нас было облучение, в соответствии с облучением раскрывается свет, начинаем работать вместе со светом и облачением вместе. А здесь желание. Желание, оно только поддерживает, он приносит, приводит мне ту мощь, силу света, которые приходят. И те света, которые потом входят внутрь клея. Поэтому сначала входит свет веры, и это желание. А вот это свет веры, свет хасадим, а потом уже внутри него наполнение из света хохма. Свет хохма. Я зачеркну, сотру слово «желание».
Вот.
Еще. Нив. Я понимаю, что по силе моего желания, силы своего желания не смогу приобрести силу бины, силу веры. А что я должен делать для того, чтобы приобрести эту силу? Наше желание никогда не направлено на веру. Наше желание направлено на получение. Но если мое желание я ввожу в группу, то из группы я могу получить ценность отдачи как самую высокую, и тогда я могу приобрести веру. Прочитай, пожалуйста, начало статьи. Мы читаем книгу «При Хахам», статьи, статья, статья «Наука Каббала и ее суть», подзаголовок. Большинство сказанного в Торе для глубокого изучения. Этим объясняется, почему столь пространно изложены в Торе те ее части, которые не касаются действия, а предназначены только для глубокого изучения. То есть предисловие к первичному действию Масе Брешит, все книги Брешит, Шмот и многие другие, я уже не говорю об Агадот и Мидрашим, с помощью света, заключенного в них, очистится его тело, пока будет побеждено злое начало и придет к вере в Тору, в вознаграждение и наказание, что является первой ступенью в исполнении работы. Подзаголовок «Заповедь свеча, а Тора свет». Как сказано, заповедь свеча, а Тора свет, что похоже на человека, у которого есть свечи, но нет огня зажечь их, и поэтому сидит он в темноте, так как тот, у которого есть заповеди, но нет Торы, сидит в темноте, поскольку Тора — зажигающий огонь, освещающий темноту тела. Что говорит там здесь Бааль Сулам? Естественно, что есть в Торе вещи, которые касаются этого мира. И есть там вещи, которые относятся к духовному. И с этим согласны все. Но что это за вещи, которые относятся к этому миру? Вещи, которые относятся к этому миру, касаются организации занятий, то есть организации жизни человека, такой, чтобы он получил правильную подготовку в течение самого короткого времени и вошел уже в духовное сферы существования. Это называется, что, как он пишет, и этим объясняется, почему есть в Торе те части, которые не касаются действия, предназначены только для изучения. Имеются ли там части, которые относятся непосредственно к выполнению? Все части Торы, начиная от конца и до самого конца, начиная от начала до конца, относится только к пути человека достичь духовного или пути человека уже внутри духовного. И даже действия, о которых написано, каждое действие подразумевает то, что человек должен делать то или иное действие в этом мире для того, чтобы организовать себя и свое окружение, чтобы повлияло на него, на ценность духовного, и чтобы он смог во время занятий привлечь окружающий свет и так продолжить свой путь. И поэтому он сразу же продолжает. Заповедь свеча от ура свет, как сказано, свет за счет свечения света Торы человек возвращается к источнику, то, что происходит во время занятий, с его намерением удостоиться такого света. Вопрос. Мой вопрос касается слова действия, понятия действия. Есть действие, есть намерение. Мне кажется, что Бальсулам, используя понятие действия, вкладывает в него гораздо более широкий смысл. Один раз действие подразумевается вместе с намерением, другой раз действие подразумевается что-то материальное. Это не материально. Если я должен организовать несколько материальных вещей для того, чтобы организовать, сформировать свое направление, достичь цели, то оно тоже попадает в понятие намерения. Сейчас я должен построить более сильную группу и упорядочить здесь столы и стулья, и сделать еще другие вещи. Называется ли это действие или же намерение? Если это идет вместе с моим намерением достичь цели, то все эти действия, они просто присоединяются, входят в намерение. Здесь нету какого-то вещи, как вещи в себе. Мы говорим, если это действие, то мы говорим о действии, которое существует как вещь в себе, без того, чтобы намерение обязывало его к этому. Мы всегда говорим о чем-то по его цели, по его сути. Я сейчас начинаю целый год заниматься чем-то, чтобы построить в себе центр. Я занимаюсь действием или намерением. Если это желание только ради того, чтобы у меня был центр, то это действие. Если оно для того, чтобы эти вещи были использованы для направления пути, получения силы и так далее, то все это называется намерение. Все действия диктуются намерением. В них самих нет никакого. Потому что просто действие без намерения, с ним никто не принимает в расчет. Это мертвое действие. Вопрос. Есть в Торе части, в Берешит, допустим, какие части, какие рассказы? Ну, например, говорится не заповеди действия, а как здесь написано, есть части, которые не касаются действия, предназначены для изучения. Ответ. Ну, в Берешит есть части, Берешит начинается с Парсуфа Рехампин. Вообще, если мы говорим о Торе, Тора начинается с Цимцума Бет. Когда все парцуфы и все эти вещи, которые мы там изучаем, они сейчас для нас не для практики, а для того, чтобы привлекать окружающий свет только лишь. Это называется для действия. Действительно ли, на самом деле, каббалисты говорят только о двух вещах. Или ты работаешь над этим для того, чтобы получить силы, или ты уже получил силы и работаешь с ними. Вот и все. Когда мы рассматриваем всю Тору и переводим ее на язык Каббалы, то мы видим, трактуем ее в значение Каббалы, мы видим, что она рассказывает нам о строении мироздания от мира Ацилут до конца Асия. Она не касается желания получать, которое находится только под воздействием получения. Не касается. Потому что Тора называется то, как работают силы Абины. Тора для нас. Не Тора как свет, а относительно нас. Как работает сила Бины? Если у нас пока еще нет силы Бины, то она не может сделать ничего. и мы в наших состояниях предшествующих нашему вхождению в духовный мир, где мы приобретаем силу Торы и начинаем подниматься из мира сия и выше. И мы тоже называем действия без намерения, потому что у нас пока еще нет намерений. У меня есть намерение прийти куда-то, но это не намерение такое, как мы говорим в духовном мире. Там намерение — это сила отдачи, которая находится над желанием получить. Зависит от того, о каком месте мы говорим, из какого места мы говорим. Тогда мы и указываем на кавану, на намерение, действие, заповедь. Все это приобретает иную окраску. Есть люди, которые делают, забивают скот и говорят: это кошерный забой скота, я сделал заповедь, и так далее. Есть люди, есть уровни, которые не принимают в расчет это действие, а принимают в расчет только меру отдачи Творцу. Мера отдачи Творцу может быть только с намерением, которое присутствует в этом действии. Действие называется получение, а намерение называется отдача. И в конечном счете это принимается в расчет, а не то, что он делает руками или ногами. Как он говорит, не должен говорить человек, что нельзя кушать свинину. Можно кушать, просто мне... Или там не важно Творцу, как забивается скот. Там производится расчет только с намерениями. Если расчет на намерение, то работа с намерением и называется действие. Зависит от того, на каком уровне мы говорим. Невозможно просто так дать определение. В каждом мире даже действия и намерения имеют иное объяснение. Есть ли еще вопросы? Муши, что называется видеть мир через намерение? Видеть мир через намерение? Это значит, что человек вместо своих желаний начинает приобретать кли, отношение к миру, к себе, совершенно другое кли, которое называется кавана, намерение. Он не живет в своих желаниях. Что я чувствую больше, что я чувствую меньше, это немножко... Это хуже, это лучше. Немного лучше, немного хуже. Чувство так или иначе, он не получает впечатление от желаний, а от намерений. Как я отношусь к этому? Как я отношусь к этому? Что я должен думать об этом? От намерений. Его орган восприятия его находится над его желанием. Это называется, что он уже приподнимается над своим знанием и идет верой, в вере, как бы в вере выше знания. Тогда он делает вещи и видит вещи только в свете намерения, как будто у него есть такой локатор. Не прожектор, а то, что воспринимает волны. Такой дополнительный орган чувств, в котором он ощущает отношение мира к себе и отношение свое к миру. Не из желания, а от намерения. Давайте продолжим это завтра.